на территории успеха. Вдохновляющие истории успешных людей.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «На территории успеха». В студии я, ее ведущая, Елена Морозова. Сегодня гость моей программы – замечательный, молодой, очень энергичный человек Никита Подерягин, шеф-повар ресторана «Бьорн», который специализируется на северной кухне и работает по принципу «вкусно, красиво, экологично». Привет, Никита!
Приветствую всех!
Никита, скажи, в каком возрасте ты начал увлекаться кулинарной темой и... Вообще, что ты приготовил в детстве впервые? Вкусно ли было это?
Готовлю, сколько себя помню. Мама повар, так же, как и я, собственно говоря. Поэтому первое воспоминание, наверное, из детства, это как раз то, что я что-то готовлю. Когда-то это было что-то такое эпизодическое, там, помочь нарезать салат. Первое воспоминание о нечто полноценном, собственно, ручно приготовленном, это рис с... Рис с корицей. Очень нравился запах корицы. И, наконец-таки, получилось сварить нормальный рис. Мне там лет 5, наверное. И я сыплю так хорошенечко корицы в рис, потому что нравится запах. И мне думается, то, что это будет все очень вкусно. Это было невозможно есть. Но отметили интерес мы. И как-то начали потихонечку приобщать, все усложнять, усложнять. И, наверное, лет в 6-7, то примерно в втором классе, я уже там полноценно готовил какие-то супа для брата, для себя.
Уже то, что можно было есть, да?
Да,
то, что было вкусно.
То, что было полноценным блюдом, да.
Понятно. Никит, скажи, а что повлияло на выбор направления? Почему именно северная кухня?
Здесь, наверное, имеет место быть влияние самого места, самого ресторана. Переехал в Москву, может быть, лет 9 назад, может быть, где-то так. Долгое время работал за деньги, чтобы просто заработать, чтобы просто были какие-то бюджеты, можно было выбирать место, где работать. И в какой-то момент уже был определенный уровень свободы, сидел и выбирал, где я хочу работать. И в тот момент подвернулось объявление ресторана «Бьорн», понравился сам проект, начал смотреть за его жизнью и, честно сказать, пришел с... позиции далеко не рядового повара, пришел в ресторан с словами «Я хочу у вас работать, какие есть вакансии?». Было свободно место обычного повара горячего цеха. Устроился, отработал, наверное, где-то год поваром, а после... Нет, отработал полгода поваром, стал су-шефом. Су-шефом был где-то, наверное, вот как раз-таки уже около года. И дал дегустацию, тогда менялся шеф-повар, ушел предыдущий шеф-повар, и я дал дегустацию владельцу и стал шеф-поваром ресторана «Бьорн». Собственно говоря, я вот уже больше 4 лет его возглавляю.
То есть все так удачно сложилось, да, как-то стечение обстоятельств?
Ну, наверное, нет. Если бы я дал плохую дегустацию, меня бы никто не сделал шеф-поваром, не назначил. Поэтому здесь вопрос того, то, что всегда есть какие-то шансы каждый день. Просто вопрос, либо ты выкладываешься, и у тебя получается, либо ты не выкладываешься, и у тебя, соответственно, не получается. Увлечение севером, именно севером как регионом, оно давно. Сам я с юга России, из маленького городка в степях. Город Благодарный, там 1030 населения. И не могу сказать, что мне нравится жара. Плюс я служил на юге России, поэтому я как-то старался уехать как можно севернее, как можно подальше.
А, ну вот теперь понятно.
Да-да-да-да. Ну и, собственно говоря, книги Марии Семеновой о «Лебединой дороге», о викингах, о варягах. Поэтому увлечение севером было, и, наверное, в объявлении ресторана «Бьорн» привлекло то, что требуется не просто повар, а настоящий викинг. В сложный проект тебе точно будет сложно. Я такой, это мне будет сложно, да, я сейчас посмотрю, пойду. Ну, так что это такой, скорее, больше шуточный юмор, но он как-то откликнулся, и все сложилось.
То есть, получается, интуитивно ты как раз пришел к тому, что тебе нравится, да, раз ты увлекался севером, да, так сложилось, что ты работаешь в ресторане, который как раз и занимается северной кухней.
Ну, на самом деле, в ресторане-то в разы все глубже, в разы все разнообразнее. Мы, наверное, даже не столько о севере, как о конгломерации стран, не столько о севере, как о людях, сколько о продукте нашего региона, о технологиях, о техниках, которые используются людьми, проживающими в нашем регионе. Само собой, у нас есть наши очень большие, очень глубокие скандинавские корни. Это часть манифеста New Nordic, которая стала частью концепции ресторана.
Угу. Ну да, сейчас об этом поговорим.
Да.
Никит, скажи, а вот ты стажировался в Финляндии. У тебя была какая-то определенная цель стажировки?
Честно скажу, я очень... Сейчас уже сложилось у меня мнение насчет того, что стажировки скорее вредят. Я объясню, почему.
Угу.
Стажироваться нужно именно ехать куда-то. Стажироваться нужно либо уже полностью сформированным поваром и зная, на что ты хочешь себе ответить, либо все-таки в самом-самом начале, когда ты вообще не понимаешь, что тебя привлекает, что тебе нравится, что не нравится, ты просто получаешь какой-то общий опыт, общий уровень. И тогда это тоже может пригодиться. Мне не повезло, мне повезло, что я поехал на стажировку, мне не повезло, наверное, со временем. Я ехал уже с какими-то своими собственными мыслями.
Mm-hmm.
И то, что ты видишь на стажировке, в первую очередь, лично для меня, это было то, что везде плюс-минус одно и то же. Ну, то есть я был в ресторане «Ола», это одна звезда «Мишлен», это mm-hmm. в Хельсинки. И я не могу сказать то, что меня как-то сильно прям перевернуло мировоззрение, то, что открылись чакры, что-то еще. Нет, такого не было. Это был просто проект с правильно поставленной кухней, с очень жесткой дисциплиной, с творческим коллективом, с коллективом, где люди больше творят и работают. А у нас все-таки в основном в ресторанах люди привыкли зарабатывать деньги и в свободное от заработка денег время тратить на что-то такое саморазвивающееся. Mm-hmm. Там это все перевернуто, и вот ты понимаешь, что да неважно, где будет стоять ресторан, если будет правильный подход в самом ресторане, он может добиться абсолютно всего, чего угодно.
Mm-hmm,
так
ясно.
Что это, вот, наверное, такая самая основная мысль от стажировки.
Понятно. Кстати, расскажи, а вот какие принципы работы вашей команды? Вот как может быть так, что получается ноль отходов, да? Zero
waste? Смотрите, сразу же оговорюсь, это очень важный момент. Нулевого отхода нельзя сделать. Все равно остается, допустим, углеродный след.
Mm-hmm.
И ресторан его вынужден компенсировать. То есть как бы ты не сокращал свой след, он все равно останется. То есть zero waste — это как абсолютное счастье, да,
mm-hmm.
то есть это какая-то цель над целью, ты можешь к этому идти, ты можешь становиться все менее влияющим на окружающую среду предприятием, ты можешь быть все более и более нулевым,
mm-hmm.
но вот к нулю прийти нереально просто потому, что ты часть системы, ты стоишь в городе, ты так или иначе являешься частью его каких-то процессов, касаемо, допустим, логистики, касаемо энергопотребления,
mm-hmm.
это все равно оставляет след. А это не означает то, что нужно опустить руки и сказать то, что из серии, ну все, мы будем просто мусор распределять там.
По-разному.
Да. Нет, ни в коем случае. Это как раз-таки, наоборот, должно провоцировать человека развивать каждый аспект своей экопрограммы. То есть у нас в Бьорне есть своя собственная экопрограмма, она выложена на нашем сайте. Она довольно масштабна, и все усложняется и усложняется. Но нельзя забывать то, что проект всегда является частью системы, к сожалению.
Uh-huh.
Но и при всем при этом есть улучшения. Допустим, даже 2 года назад не было никаких раздельных контейнеров для сбора мусора по всему городу.
Uh-huh.
С 2020 года, с 1 февраля, они введены на постоянное, ну, введены в приказном порядке. И, скажу честно, это улучшило ситуацию для кого-то так очень существенно.
Uh-huh.
А все остальное — это вопрос диалогов. То есть обучаешь команду, обучаешься сам, какие-то вещи отметаешь, потому что они работают. В эко-секторе очень много мифов и легенд, очень много того, что неправильно интерпретируется, того, что возникает на пустом месте.
Ну, то есть, например, что?
Самый популярный, наверное, комментарий, который мне лично пишут, это то, что ну, у вас же есть мясо в меню, как вы можете быть экоориентированным рестораном? Я говорю, ну так и мясо можно потреблять по-разному.
Mm-hmm.
Можно вырезать центральную часть вырезки из всей там 300-килограммовой туши животного, а можно использовать тушу целиком. Можно покупать в каких-нибудь крупных агрохолдингах, а можно купить дичь, либо можно купить какого-то маленького фермера. То есть всегда есть выбор, и на самом деле он очень важен. И это не делает мой ресторан плохим, либо хорошим, либо что-то еще. Я понимаю то, что есть коммерческая система, да, то,
mm-hmm.
что мы все равно ресторан, и ресторан — это коммерческое предприятие. Я осознаю важность себестоимости, я осознаю важность гастрономии для наших гостей, но при всем при этом, что мешает мне самому, как частью команды, работать еще и над сокращением своих отходов, своего собственного следа.
Угу.
Ну, то есть у меня это все логично, но зачастую слышишь такой комментарий, то, что, ну, вот у вас есть мясо, значит, вы не экологичны.
Ну да, такой шаблон, наверное. Тогда получается, Никита, а в чем миссия вашего ресторана?
Быть вкусным для гостей. Все очень просто, не нужно придумывать что-то еще. Ресторан всегда работает для людей, для того, чтобы быть вкусными для людей. Более того, ресторан работает это для гостей. Ресторан должен зарабатывать деньги, чтобы удовлетворять какие-то свои собственные потребности. Это позволяет ему существовать. И, допустим, существующая бизнес-модель в Москве делает срок жизни среднего ресторана около 3 лет. То есть это довольно печально. Мы же работаем уже 8-й год. И понятное дело то, что наши эко-инициативы, они во многом поддерживаются и возможны благодаря тому, то, что мы еще и финансово успешны. То есть это надстройка, да, то есть я хочу, чтобы здесь нет фанатизма, здесь есть правильный вдумчивый подход. Ресторан зарабатывает деньги, ресторан является гастрономичным для гостей, ресторан является местом для работы коллектива, и ресторан сокращает свой собственный след. Но это все именно как пирамидка Маслоу.
Угу,
то есть
понятно.
Нельзя, не сделав какие-то базовые вещи, переходить к чему-то возвышенному. Именно поэтому мы работаем уже не один год и все увеличиваем и увеличиваем свой показатель.
Понятно. Да, интересная система. Во всем чувствуется какой-то вот разумный подход и здравый смысл. Мне это нравится очень. Никит, скажи, а что такое гастрономический почерк? И у всех ли поваров он есть? Вот у тебя, например, есть?
Я думаю, это, знаете, как... Да, наверное, есть. И нет, он еще до конца не сформирован. Потому что, как профессионал, это человек, который потратил 10 тысяч часов на какое-то свое дело, на свое призвание. И если брать меня не просто как повара, как человека, который работает на кухне, а именно как шеф-повара, как человека, который творит, что-то придумывает, то я точно еще не потратил свои 10 тысяч часов на придумывание блюд, на придумывание чего-то такого необычного, своего собственного. Поэтому почерк, наверное, все еще выкристаллизовывается, он немножечко меняется. Какие-то есть базовые постулаты, они меня привлекают вдумчивый подход такой, околонаучный, и он прослеживается как и в администрации ресторана, так и, допустим, в моем творчестве. Точно так же меня привлекает разумность как потребление, так и какая-то экологичность, устойчивость развития, как сейчас принято говорить, да. И это тоже повсюду везде мелькает. Меня привлекает, допустим, влияние запахов на человека. Я немножечко парфюмер, самую малость.
Интересно.
И это тоже оказывает влияние на мое творчество.
Понятно.
Поэтому это, наверное, бесконечный поиск, бесконечная работа. Но стиль меняется, могу отметить.
Естественно, да, в процессе работы. Понятно, что это неизбежно происходит, какие-то изменения. Никита, а вот на сайте написано такое интересное словосочетание «дикий ужин». Что это такое за мероприятие, и сложно ли к нему готовиться? Сколько времени уходит на подготовку
ужина? Да, немножечко о самом формате. Все очень просто. Делаем его вот... В этом году уже будет 5-й сезон. Это, по сути, своей ужин, когда мы берем и возводим ресторан на 20 человек под открытым небом. Мы привозим с собой какие-то продукты, готовим сет-меню из 7 курсов для 20 гостей, подаем полный сервис и после этого полностью за собой все убираем. То есть ровно на один день на какой-то полянке либо на опушке возникает ресторан для 20 человек и точно так же исчезает. Не остается никакого следа.
Это магия какая-то.
Скорее, это много труда. И нужно понимать то, что это тот самый идеальный ресторан, который я бы, наверное, хотел строить. Ресторан, после которого ничего не остается. Само собой, пока что такое возможно, только если ты приезжаешь куда-то и все делаешь самостоятельно. Но это... Довольно трудно, это довольно тяжело. То есть, по сути своей, мы как-то просчитывали, сколько нужно труда часов, и там цифра зашкаливает до более 160 труда часов на воссоздание одного ужина. Само собой, есть момент подготовки, когда мы подготавливаем что-то в своем ресторане, есть момент проработки, когда мы придумываем все это меню, есть, само собой, день, там, длинный, долгий, 22-23-часовой рабочий день, когда ты приезжаешь на место, все это обустраиваешь, все подготавливаешь, и только после этого встречаешь гостей, даешь для них сервис, даешь им эмоции, впечатления, и после этого все за собой убираешь. То есть это очень долгий, длинный день финальный, и после него требуется пару дней, чтобы отдохнуть, эмоционально восстановиться, силами восстановиться. Но...
Это стоит того, эти затраты?
Наверное, да. Ну, то есть, скорее всего, да, вопрос того, что нельзя дать нечто подобное в стенах ресторана. Просто потому, что мы все приходим в ресторан с какой-то определенной, ну, такой жизненной ролью. Да, вот кто-то такой успешный бизнесмен, кто-то человек, который ухаживает за своей молодой девушкой, да. И все в каких-то таких своих собственных масках. А если ты приезжаешь на природу, и вокруг тебя вот есть 20 человек, еда, какой-то сервис, пейринг, и вокруг ничего этого нет, то на самом деле сразу же спадают. Я знаю многих...
Маски есть... тоже нет.
Да-да-да. Но нет смысла, да, то, что ты в лесу, ты в каком-то новом для себя месте.
И... Это похоже на поход, да, или на пикник на один день.
Скорее, да. Ну, то есть, скорее, я бы назвал это таким мероприятием выходного дня. Оно имеет, наверное, нечто общее и с походом, и с пикником. На самом деле ты просто погружаешься вместе с гостями в такую приятно стрессовую ситуацию, когда ну, вот у тебя нет возможности оплошать, у тебя нет возможности исправить. Ты не можешь просто уйти на кухню и переделать. У тебя вот есть ровно одна попытка, и к какому-то моменту каждый гость это понимает. То, что вот вокруг все очень даже по-настоящему. То, что не будет каких-то закулисьев, не будет чего-то такого редкого. Вот есть костер, и на этом костре все приготовлено.
Да, это интересно.
Ну и, само собой, это для многих гостей выступает в качестве... такого момента, когда он влюбляется в ресторан, он влюбляется в команду, в то, что он делает. Поэтому мы получаем возможность поговорить с гостем вот так, с глаза на глаз, а он получает уникальный опыт, который больше нигде не получить. Поэтому это точно того стоит, но это точно не масштабируемо, то есть нельзя поставить это на поток.
Ну, понятно, да, это такое исключительное какое-то авторское мероприятие. Никита, еще такой момент. Вот вообще кухня, в одном из интервью ты говорил, что это довольно монотонное такое занятие, и от этого устаешь. А как ты борешься вот с этой монотонностью, с однообразием работы? Что тебя спасает?
Я много учусь, и учусь не академически. А, допустим, в какой-то момент меня привлекла, допустим, ювелирка. Я довольно сильно углубился именно в обработку. Ну, то есть мне скорее не нравится не просто делать ювелирные изделия, а нравится именно работать руками, какая-то мелкая моторика. А после этого там, меня привлекли растения, и у меня довольно большая личная коллекция. Плюс это не просто растения, которые, вот, не знаю, ты ходишь и поливаешь какие-нибудь монстерки, да, нет, это то, что требует... очень, то, что очень капризно, то, что требует погружения в сам процесс. Допустим, там ванильная орхидея, микроцитрус австралийский, какая-нибудь там банановая пальма, которой нужна высокая влажность и правильный полив. И ты за каждым из этих растений ты ухаживаешь, и каждая живет своей собственной жизнью, а ты просто учишься именно на своих ошибках, потому что зачастую не хватает какой-то информации банальной. И это очень интересно. А после этого, допустим, раз и понравилась парфюмерия, запахи, как они влияют на человека, как мы ощущаем мир вокруг при помощи запахов. И все, и это ушло как раз-таки в обучение парфюмерному делу. Так что
ты очень многогранный человек. То выращиваешь, то увлекаешься парфюмерией.
Оно на самом деле все очень общее. Точнее, какие-то общие точки соприкосновения можно найти абсолютно везде. Допустим, мы там возились с карамелью, у нас карамель не получалась, а помогла статья, которую я когда-то давно прочитал и после этого нашел, о закаленном стекле, о том, как формируется именно закалка стекла, когда она внутри остается более мягким, а сверху создается тот самый твердый слой. И это помогло с карамелью. Ну, то есть это как раз-таки препятствует абсорбации жидкости из воздуха. И из воздуха. И так во всем. Ну, то есть это все находит какой-то отклик в работе в основной. Это помогает тебе развиться в своем деле, но при всем при этом ты не занимаешься чем-то монотонным. То есть я не могу сказать то, что вот я прям повар до мозга и гостей.
Ну да, у тебя очень много разных интересов, конечно.
Ну и много читать. На самом деле, самый простой способ отвлечься – это читать. Читаю постоянно, читаю много. Обычно это 2-3 книги параллельно.
Какая у тебя любимая мысль вот в последнее время? Есть какая-то интересная цитата или мысль, которая тебя вдохновляет?
Есть книга, на которую я постоянно ссылаюсь, наверное, любимая книга. Я вот как прочитал ее лет в 15, так она и осталась любимой, наверное.
Какая?
Это «Туманность Андромеды». И там есть фраза о том, что для постоянного и гармоничного развития человека ему нужно менять профессию раз в 5 лет. Мысль там подавалась на фоне очень долгоживущих людей, но я считаю то, что и в нашей короткой жизни имеет место быть абсолютно спокойная смена своей деятельности без вреда для себя. И в конце концов нужно понимать то, что, не знаю, вот если я подрягин Никиты, это не означает то, что я шеф-повар на всю жизнь. Это означает то, что вот сейчас я занимаюсь этим
делом. Тебе это интересно.
Да, мне это интересно, мне находит это отклик. Я могу заниматься этим очень долго, но когда-то я был, там, не знаю, учащимся, когда-то я был студентом, когда-то я был военнослужащим и прочее, прочее, прочее. То есть это всего лишь такие...
Одна из граней.
Да-да-да. Поэтому нужно не стесняться, увлекаться новым, быть каким-то...
Все время разным, да. Да, понятно. Никит, вот если человек, слушая нашу беседу, вдруг вдохновился этой профессией, то что ты можешь посоветовать? Вот какими качествами и навыками нужно обладать, чтобы стать хорошим шеф-поваром?
Трудоголик, в первую очередь, да. Нужно любить свое дело больше всего, и это очень важно. Если ты каждый день выбираешь быть шеф-поваром, то есть каждый день ты понимаешь, что, к сожалению, твоя работа это сейчас в России это довольно сложно, просто потому что тебе придется делать очень много вещей, которые не хочется делать. Например, там какие-то бесконечные инвентаризации, общение с собственниками, там, защита каких-то своих блюд, работа над собой, работа над ошибками. Это все важно, но ты точно об этом не думаешь, когда думаешь, что ты хочешь быть шеф-поваром. И очень много молодых ребят обламываются именно вот в этом моменте, то, что из серии, блин, я не буду весь день стоять с пинцетом, выкладывая цветочек и думать о том, какой я там хороший шеф-повар. Нет, зачастую это такая же бесконечная усталость в ногах, согнутая спина, да, зрение, посаженное неправильно подобранным освещением, потому что никто не убирает внешние раздражители, они остаются такими же, как и всегда. Мы, как страна, как гастрономичный город, мы, конечно же, развиваемся, но мы в чем-то где-то очень еще сильно отстаем от Европы, от каких-то таких ресторанов мирового класса. Поэтому придется каждый день переосмысливать свою работу, не опускать руки и понимать то, что там сегодня я стал лучше, чем вчера, там, на какую-то крохотную дольку процента.
И это вдохновляет, да, маленький шаг.
Да-да-да, его важно отмечать, очень важно отмечать и ставить прям отметки, где ты был год назад, где ты был полгода назад, как ты себя... Записывай свои мысли, ну, то есть веди какой-то дневник. И это точно поможет, потому что в какой-то момент, ну, наступит момент обесценивания, ты подумаешь, что все, что ты делаешь, не имеет значения, ты вообще ничего не сделал, и вот вокруг столько великих шефов там в мире, есть там целый гид топ-50 и прочее, и прочее. И главное здесь просто понимать то, что ты же соревнуешься не с кем-то, ты соревнуешься с собой, причем там с собой вчерашним. То есть если ты сегодня сделал больше, чем вчера, ушел чуть дальше, это и должно тебя мотивировать.
Это маленькая победа. Да, Никит, спасибо тебе большое за такую интересную беседу. Я напомню, что в студии у нас был замечательный молодой и очень успешный шеф-повар, настоящий профессионал своего дела Никита Подерягин, шеф-повар ресторана «Бьёрн». А наша передача подходит к концу. С вами была Елена Морозова. До новых встреч на Радио ВОС.
На территории успеха.